Слово благодати представляет проповедь «Правда и ложь об успехе безбожников». Проповедует пастор Алексей Коломенцев.
Каждый из нас сталкивается с реальностью эмоциональной вовлеченности во что-то. Мы прилипляемся эмоционально к чему-то, то есть нам что-то нравится. И как только мы становимся рабами того, что нам нравится, как только мы следуем за тем, что нам нравится, не контролируя себя, мы ставим себя в опасность. Эта опасность заключается не только в том, что однажды эта дорога приведет нас к разрушению. Эта опасность заключается еще и в том, что, находясь на этом пути, мы не видим реальности. Именно о такой ситуации написано в Псалме 72-м. Книга «Псалтырь» – это книга, которая открывает нам реальность жизни. Она берет как будто вот так по-живому срез жизни. Она показывает реальные слои, чем люди жили. В данном случае это псалом Асафа. Кстати, по-английски это 73-й псалом, если у кого-то английская Библия. Это псалом Асафа. Асаф был одним из известных музыкантов во время царя Давида. Он не только известен был как музыкант, а он был известен как руководитель его музыкального служения. И, в общем, наверное, достаточно успешный был руководитель, потому что долго после того, когда Асаф жил, на протяжении долгого времени вспоминают Асафа. По всей видимости, он основал что-то типа школы, то есть определенный стиль музыкального служения, определенный стиль служения в церкви. Вот, и потом очень часто вспоминали, говоря о музыкантах, говорили о сынах Асафа. Это человек, который знал служение, знал поклонение Богу. Вот этот замечательный человек, служитель Божий, оставивший такой добрый след на страницах Священного Писания, этот человек попал однажды в очень глубокую проблему. Опять-таки, я вижу огромное благословение в том, что Священное Писание вот так просто и открыто пишет нам о трудностях Божьих детей, о их заблуждениях, о их увлечениях тех, которых не должно было быть, о их грехах, о их каких-то провалах в жизни. Священное Писание пишет нам просто, понятно и открыто для того, чтобы помочь нам с вами, дорогие друзья, действовать правильно тогда, когда мы попадаем в подобные ситуации. Во-первых, мы видим, что даже такие близкие к Богу люди, даже такие замечательные служители, они оказываются тоже не исключение в этой охоте дьявола на души человеческие. И однажды в определенной ситуации у Асафа сложились обстоятельства, в которых он, как он сам говорит, чуть было не поскользнулся. Начинается этот псалом с описания того, что Асаф видит. Я это назвал иллюзией успеха безбожников. Давайте прочитаем с 1 стиха по 9. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепкой силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». Вот такое описание того, что видит Асаф. Асаф живет, служитель Божий, человек, который в храме, в церкви, с народом Божьим, человек, который служит как знаменитый музыкант, как великий служитель при дворе царя Давида, при храме его. Этот человек однажды обнаруживает себя, что он смотрит на окружающий мир и восхищается тем, что он видит. Сердце его замирает. Посмотрите, он начинает, правда, с той ситуации, когда это все уже прошло. он начинает и говорит, как благ Бог к Израилю. То есть он признает благость Божью на фоне своих заблуждений. Он уже дал этому оценку. И теперь, как бы оглядываясь назад, он снова хочет это пересказать. Он снова возвращается к тем переживаниям, которые наполняли его сердце. И он хочет рассказать всем о своей ошибке, о той проблеме, которая настигла его однажды, для того, чтобы предупредить людей, которые будут слушать его, чтобы они не попали туда, куда он попал. Интересно, как он характеризует. Смотрите, «я позавидовал безумным». В двух псалмах, в псалме 13 и псалме 52, упоминаются те же самые слова или та же самая фраза. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть речь идет о безбожниках. Когда Асав писал эти слова, он имел в виду конкретную группу людей. Людей, которые живут без Бога. Совсем не обязательно, что эти люди являлись атеистами. То есть они писали научные труды, опровергающие существование Бога. Скорее всего, это были практические безбожники, не теоретические. То есть они практически жили так, как будто Бога нет. Они практически решения принимали так, как будто нет авторитета Божьего, с которым им нужно считаться. И поэтому Асав называет их, он говорит, я позавидовал безумным, я позавидовал тем людям, которые в своей жизни, в своих практических решениях, в направлении, которое они выбирают, они не считаются с Богом. Для них Бога не существует. Так вот, глядя на таких людей, глядя на этих людей, Асав отметил, что, оказывается, эти люди могут жить хорошо. Посмотрите, он описывает здесь несколько характеристик. Во-первых, благоденствие, он пишет. Четвертый стих. Ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их. Они легко идут по жизни, не ломают голову слишком много, они просто прожигают жизнь, они просто берут от жизни все, как говорится. И Асав смотрит со стороны, ему кажется, как хорошо живут. И не просто ему кажется, как хорошо живут, а он пишет, он говорит, я позавидовал таким людям. Что это значит? Обратная сторона зависти всегда включает в себя жалость к себе. Саможалость. То есть человек начинает жалеть себя. Он смотрит, как рядом человек проезжает на Мерседесе. Он говорит, а я? Он смотрит, как люди отдыхают где-то в крутых местах, и ему сразу жалко себя, потому что он не там. Вот это то, что он переживал, то, что переживал Асав. Он говорит, я позавидовал им, то есть я увидел этих людей, и мне стало жалко себя, мне стало привлекательный их образ жизни. Мне показалось, что действительно это верх того, что можно достичь. Это приятно, это интересно, это хорошо. Вспомните, сколько раз вам в вашей жизни казалось, что кто-то, люди, которые не знают Бога, люди, которые не являются примером жизни благочестия, что кто-то из этих людей был привлекательным для вас. По разным причинам бывают эти люди привлекательны. Некоторые привлекательны из-за того, что они живут богато. Как здесь написано, они ничего не делают, не подвергаются ударам, написано здесь. Умеют жить. Они здесь провернули, здесь прокрутили. Они просто живут. Они просто живут безбожно. Они живут для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы получить удовольствие. Скажите, как часто в вашем сознании возникала эта мысль? Может быть, даже не по отношению к людям, которые, ну, совсем безбожники, а такие, которые иногда в собрания ходят, только они живут практически не Богом и не церковью, а живут тем, что они прокрутили, что они вложили, куда переложили, каким образом они барыш сняли, сколько сняли, и каким образом они завтра это сделают и так далее. Иногда дети Божьи, которые следуют за Иисусом Христом, попадают в такую ситуацию, что они смотрят на этих людей и начинают завидовать. Но это одна категория, когда люди много имеют, имеют много денег, вещей вот, и так далее. Есть другая категория, когда нас привлекают люди, которые могут хорошо проводить время, они интересные, они привлекательные. Да, они, правда, неверующие или, может быть, не совсем верующие, но интересные. И поэтому нас каким-то образом влечет в эти круги, в эти сообщества, которые так или иначе оказывают на нас влияние. Происходит следующее, дорогие друзья. Люди начинают эмоционально прилепляться к этим группам. Или к этому образу жизни. Или к тому, как они проводят время. И когда человек эмоционально прилепился к тому или иному, он потерял способность трезво оценивать себя. Трезво оценивать правильную жизнь, как он живет. Вот в чем опасность вот этой ситуации, которую описывает Асав. Это не просто увлечение деньгами. Это опасность эмоциональной привязанности. Когда люди позволяют себе привязаться к чему-то небожьему. Когда они видят ценность в чем-то, что не является носителем божественной идеи. Может быть, это компания друзей в школе у вас, или в колледже, или на работе, или еще где-нибудь. К которой вы эмоционально привязались и в которой вам интересно. Да, правда, есть писание, которое говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Но вы эмоционально привязались к этим людям. Очень часто подобные ситуации возникают, когда люди с добрыми намерениями оказываются на этом скользком пути и потом обнаруживают себя далеко-далеко. Я думаю, что некоторые из присутствующих здесь могли бы засвидетельствовать на своем примере, когда, оказавшись эмоционально вовлеченными в тот или иной круг людей или в тот или иной образ жизни, деньги зарабатывать кто-то советует, давай сетевой маркетинг, давай сейчас распространишь 100, заработаешь 10, а те, когда еще распространяют, то вообще ты миллионером станешь. И люди начинают жить этим. Это становится для них идолом религии, жизни. Самые разные вещи. Ключ этой проблемы заключается в следующем. Смотрите, Асав говорит, я позавидовал безумным. Проблема заключается в том, что на каком-то этапе Асав, вместо того, чтобы концентрироваться на своем Создателе, на Боге, который является его спасителем, его руководителем, основой для его жизни, вместо этого Асав начинает разглядывать по сторонам. Вместо того, чтобы искать удовлетворенность в том, что у него есть, он начинает считать успех людей, которые вокруг. Проблема этого, как я уже сказал, заключается не только в том, что мы теряем ясное понимание реальности, а еще и в том, что нам-то со стороны видна только одна часть, маленькая-маленькая часть. Когда-то мне пришлось пережить такую историю. Один очень известный человек в нашем городе, где мы когда-то жили, вот, мы с ним были знакомы, он в высших кругах, у него была дорогая машина на то время, очень хороший дом, вот, красивая жена, двое детей, все было как нельзя лучше. Некоторые люди, с которыми я общался, они смотрели на него и говорили, умеет же жить, неверующий, ну посмотри, у него все порядочно, у него все организовано. Так получилось, что мне надо было работать у него дома. И однажды я пришел рано утром, немножечко раньше, чем они ожидали. Я обнаружил его спящего в своей машине в гараже. Когда я выглянул во двор, я увидел, что по всему двору были разбросаны его вещи. И я понял, что в этой семье есть еще другая сторона. Кроме вот этого порядочного фасада, который они показывают всем людям, есть еще и где-то задний ход, черный ход, который действительно оказался черным. Когда Асав смотрел на этих людей и завидовал им, он не знал, что у каждого из этих людей есть еще масса вопросов, которые не дают им спокойно жить, которые будоражат их жизнь, которые... Если поставить и сбалансировать то, что у них есть, то, что звучит прекрасно, и ту цену, которую они за это платят, то это не так уж красиво и выглядит. Вот в чем была трагедия Асафа. Он говорит, я посмотрел на эту красоту, я посмотрел на эти витрины яркие. Я позавидовал. И чуть было не пошатнулся. Видимое превосходство, посмотрите, эти люди уверены в себе, они дерзки, они самодовольны, бродят помыслы в сердце, они унижают других, они выше себя поставили, выше всех, над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Это люди, которые всех контролируют. Они контролируют общество, они контролируют ваш класс или ваш коллектив на работе и так далее. Это те люди, которые наверху, те люди, которые добились популярности, добились успеха. Иллюзия успеха безбожников. Но Асаф не останавливается на этом. Он продолжает свою эпопею, рассказывает свою историю. Он говорит о том, что было потом. Как это преломлялось в его сознании. Смотрите, с 10 по 14 стихи. Это же псалом. «Потому туда же обращается народ его», народ Божий, то есть, «и пьют воду полную чашу». И говорят, как узнает Бог, есть ли ведение Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Оказывается, когда мы начинаем смотреть на других, как только мы отрываем свой взор от Иисуса Христа и начинаем завидовать тем людям, которые живут без Бога, возникает следующий шаг. А почему бы и мне так не жить? Во всяком случае, здесь так написано. «Потому туда же обращается народ его». И не просто обращаются, а написано, и пьют воду полную чаши. Что это такое? Это ветхозаветная версия описания того, как мирская философия, философия мира сего проникает, настойчиво проникает в сознание верующего человека. «Потому туда же обращается народ его». Речь идет вот о чем. Что верующие люди, те, которые служат Богу, те, которые знают Бога, те, которые каким-то образом имеют отношение к Богу, вот эти верующие люди начинают практически строить свою жизнь по ценностям мира сего. Почему? Потому что они видят, что в мире люди живут и живут неплохо. И поэтому потихоньку происходит вот это размытие границы между церковью и миром. Постепенно мир или его философия проникает в церковь. Когда мы говорим о философии мира, которая проникает в церковь, это не только одежда. Очень часто, когда говорят о мире, проникающем в церковь, все сводится к одежде. Это гораздо больше. Это философия жизни. Это ценности, это система ценностей. Дело в том, что когда человек принимает крещение, когда он говорит, что он уверовал в Бога, когда он говорит, что он является членом Церкви Иисуса Христа, он провозглашает всем через свое погружение и через то, что он поднимается из воды, провозглашает всем, что он умер для жизни для себя. Он посвящает свою жизнь тому, чтобы жить для Бога. Но по мере того, как мы живем, по мере того, как на нас оказывают влияние окружающая наша обстановка, потихонечку мы начинаем перенимать те или другие вещи, которые делают люди в мире. Мы привыкаем к ним. Мы привыкаем к самому страшному, к тому, что мы имеем право жить для себя. Это самая страшная философия мира. Мы привыкаем к тому, что мы, я, мое я, мой эгоизм, моя личность, она должна определять все, что вокруг. Вот почему сегодня, дорогие друзья, в христианских семьях проблемы. Не потому, что юбки короткие носят, это следующий шаг. А потому, что научились в мире независимости. Независимости друг от друга. Сегодня весь мир живет в независимости. А Библия говорит нам наоборот, о зависимости друг от друга. о том, что муж зависит от жены, и жена зависит от мужа, о том, что мы в церкви зависим друг от друга. Но мир везде говорит о независимости, о том, что человек достоин жить так, как он хочет. Это является ключевым элементом того, от чего сегодня церкви страдают, от чего сегодня такой, так скажем, слабый, низкий уровень духовных людей. Потому что люди переняли часть философии мира, в частности, право на то, чтобы требовать своего, право на то, чтобы эгоизм царствовал, право на то, чтобы жить, удовлетворяя себя. Это происходит постепенно. Это происходит так, как описывает здесь Асав. Смотрите, потому туда же обращается народ его. Туда же, в тот же самый источник, к тем же самым принципам, по которым живут вот эти безбожные люди. Как я уже сказал, нас буквально бомбардируют мирской философией. И молодых, и старых. Независимо от того, кто это, независимо от того, ходите вы в школу или на работу, или вы дома на пенсии, независимо от этого, мы сегодня живем в мире, который буквально давит на каждого из нас вот этой мирской философией. Философией того, что я достоин жить. Я достоин получить это. Библия не разрешает это, правда, но а почему? А неужели я должен лишать себя этого? Поэтому люди находят сотни самых разных оправданий, которыми они пытаются оправдать свой путь. На самом деле, что получается? Потому туда же обращается народ его. И пьют воду полную чашу. А те люди, которые еще не обратились, стоят в категории, посмотрите, 13 стих, и говорят, так не напрасно ли я очищал сердце мое? Они начинают жалеть. Не так давно мы с женой посетили один небезызвестный город здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы общались там со многими людьми, которые там живут. Южный город, так скажем. Вот. И буквально почти каждый второй нам говорил, я вот там купил, а через 3 месяца вот столько, а потом куплю еще вот здесь. А вот этот, вы знаете, он вот там и вот там купил. Дома покупают все. Там бум сейчас такой, очень быстро цены растут. Мне кажется, у меня возникало такое ощущение, что сейчас начнут на проповеди говорить, кто что купил и где купил. Люди буквально переполнены этим. Они просто этим живут. Они погрязли в эту ситуацию. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И действительно, если будешь смотреть на этих людей и видеть, вот живут, вот круто живут, действительно, будешь чувствовать себя маленьким, каким-то таким жалким, ничего никуда не вложил, нигде ни на чем не наварился, нигде через 3 месяца 40 тысяч не заработал. Беда заключается в том, что мы не туда смотрим. Мы просто вместо того, чтобы посмотреть на то, что у вас сейчас есть, и прославить Бога за это, посмотреть на то, что у вас было 20 лет тому назад, и сравнить с тем, что у вас есть сейчас. И радоваться тем, что у вас есть. И жить, будучи счастливыми, наполненными благодарностью Богу. Но, к сожалению, действительно, мы очень часто подвержены вот этому веянию мира, который захлестывает нас и заставляет нас вращаться с этой бешеной скоростью, с той скоростью, в которой вращается весь мир. Асав продолжает, и он говорит о великом конфликте, в который попадают верующие люди, которые увлекаются миром. Посмотрите с 15 стиха, 15-16 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Вопрос заключается в том, что если вы истинно верующий человек, и вы попадаете в ситуацию, когда вы начинаете завидовать безумным, завидовать безбожникам, вы никогда не сможете получить от этого удовлетворение. Да, вы пойдете, вы, возможно, увлечетесь чем-то. Возможно, это общество вас увлечет, или этот стиль жизни, или те деньги, которые имеют, или еще что-нибудь увлечет вас и потянет за собой. Может быть. Но если вы верующий человек, ваша душа никогда не даст вам покоя. Дух Святой, который однажды поселился в вас, Он сделает ваше состояние вот там, где вы окажетесь, пренеприятнейшим. Почему? Потому что это место, где Бог не хочет вас видеть. Потому что это место безбожников. Потому что это стиль жизни безбожников. Потому что это круг безбожников. И когда человек верующий попадает туда, попадает в этот стиль жизни, он мучается в душе. Помните о Лоте сказано? Помните, как апостол Петр о нем говорит? Он говорит, мучился в праведной душе своей. Увлекся. Выбрал этот путь, выбрал этот город, выбрал это развращенное общество. Жил там, потерял детей, потерял семью. И самое большое, не имел покоя никогда. Имел все блага вокруг, но в душе не имел покоя. Написано, мучился в праведной душе своей. Это то, к чему приходят люди. Этот великий конфликт. С одной стороны, нас как магнитом тянет мир. С другой стороны, если мы верующие люди, мы прекрасно понимаем, что мы входим в противоречие с принципами Божьими. Вот почему единственным решением этого конфликта является то, чтобы оставить пути мира. Это произошло и с Асафом. После того, когда он увидел, когда он понял, что он действительно увлекся, когда он обнаружил, что он завидует, что те люди, которые живут без Бога, стали его идеалом, стали той системой ценностей, к которой он стал стремиться. После этого он говорит о том, что он попал в конфликт. То есть внутри его, с одной стороны, он понимал, что он должен служить Богу. Но с другой стороны, эта эмоциональная привязанность очень сильно его тянула. И тогда он находит средства для разрешения этого конфликта. Слава Богу, что этот человек знал Бога. Он бывал в храме, он слушал Слово Божие, он поклонялся Богу. И он говорит, что вот это состояние, в котором он пребывал, было до определенного момента. Послушайте, пожалуйста, до какого момента. Я читаю 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, решение такой проблемы возможно только в одной ситуации, дорогие друзья. Только когда мы с вами входим в присутствие Божие. Святилище – это место, где поклонялись Богу. Это место, где, скорее всего, Асаф часто бывал по долгу своей службы. Это было его образом жизни. Но вы знаете, очень часто может быть так, что люди могут быть в церкви, но не быть во святилище. Они могут приходить и слушать, они могут сидеть, они могут смотреть по сторонам, они могут даже участвовать в какой-то степени, каким-то образом. И совсем не обязательно в это же самое время они будут во святилище. Для того, чтобы войти во святилище, для этого нужно предстать в присутствие Божие. Для этого нужно осознать, что ты стоишь перед Богом. Для этого нужно погрузить себя в мир Божьего мировоззрения. Вот почему, братья и сестры, мы проводим богослужение. Вот почему у нас есть домашние группы. Вот почему у нас есть группы ученичества. Вот почему у нас есть самые разные возможности, где мы встречаемся, собираемся вместе. Для того, чтобы нам настраивать свой компас. Для того, чтобы нам не выбиваться из колеи. Для того, чтобы тогда, когда мы увлеклись чем-то или кем-то, или какими-то обстоятельствами, чтобы нам вовремя ставить себя на место. Вот почему Асав говорит, что это продолжалось до того момента, доколе не вошел я во святилище. Вот почему, дорогие друзья, нужно дорожить общением. Вот почему нужно дорожить любой формой общения. Какая бы она ни была, как только двери церкви открыты, как только двое или трое собираются, как только собираются для того, чтобы молиться Богу, читать Его Слово, изучать Его, поклоняться Ему, нужно стремиться туда. Независимо от того, молодой вы или старый, независимо от того, заняты вы или не очень заняты. Если мы будем искать общение с Богом только тогда, когда у нас есть время, мы его не будем никогда искать. Потому что у нас времени никогда не будет. Для этого нужно делать время, выделять время, посвящать время, для того, чтобы мы могли приводить в порядок свое мышление. Сомнение и неуверенность возникают только на почве общего ослабления духовного. Только тогда, когда мы перестаем читать Писание, когда мы теряем эту живительную связь с Богом. Если кто-то из вас переживает такое, бейте тревогу. Обращайтесь к служителям, обращайтесь к вашим более зрелым друзьям, братьям и сестрам, просите помощи. Ищите возможности, чтобы встать на место. Не допускайте ситуации, когда вы ослабляетесь. Как только начнете ослабляться в вашей жизни, увлечетесь чем-то. Пойдете за какой-то яркой звездой. Сразу же ваше сознание, ваш образ жизни переформируется, перепрофилируется. Вас что-то будет увлекать. Вот почему Асав пишет и говорит, что все это продолжается до того момента, пока я не вошел во святилище. Вот почему, братья и сестры, мы здесь в церкви так много уделяем внимания библейскому мировоззрению. Нам нужно быть уверенным в том, что мы приходим сюда не на литургию, не просто так ощутить эффект присутствия вместе. Мы приходим сюда для того, чтобы выправить свои мозги, чтобы то, что у нас растрепалось по сторонам, пока мы вращаемся среди людей мирских, чтобы собралось все в правильном направлении, чтобы мы могли учиться, чтобы мы могли подчинять себя действию Священного Писания, действию Духа Божьего через Священное Писание. После того, когда Асав открывает нам средства разрешения конфликта, то, что это происходит в храме Божьем, среди детей Божьих, там, где поклоняются Богу, там, где святилище, место, где стоит алтарь, там, где преклоняются перед Богом, где признают Его могущество и величие. Там разрешается этот конфликт, там разрешаются эти проблемы. И после этого, с 18 стиха и до конца, до 28, Асав описывает, как этот конфликт разрешился. Каким образом он, начав вот с такой тяжелой ситуации, когда он жалеет себя, когда он видит себя несчастным и бедным, он видит себя, вот другие более успешные, вот а те умеют жить, а те способны, а те талантливые, а те, смотри, как обскакали всех и карьеру сделали себе такую. Он начинает с этого. Посмотрите, заканчивает он, пройдя через этот кризис, придя в храм, поклонившись Богу, предоставив возможность Богу исправить его. Посмотрите, что происходит. Сущность разрешения конфликта. Во-первых, тогда, когда он пришел в храм, первое, что произошло, Бог показал ему истинную сущность тех людей, которым он завидовал. Посмотрите, сначала он говорит о скользких путях этих безбожных людей. 18 стих. «Так на скользких путях поставил их ты, и низвергаешь их в пропасти». Это очень интересное сравнение. Вообще псалтырь – это образный язык. Это образы, которыми псалмопевец рисует жизнь. Он показывает суть того, что Бог делает. И он говорит, что люди, которые вот так красиво живут, вот так нам кажется, что они успешны, на самом деле они находятся на скользких путях. Что это такое? Я уже говорил о том, что тогда, когда человек эмоционально к чему-то привязывается, он теряет способность контролировать свою жизнь правильно. Я не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь ездить на скользкой дороге. Однажды я попал в аварию на скользкой дороге. Ехал сравнительно не быстро, участок дороги был хороший, нормальный, не было льда. Потом внезапно после моста, километра, наверное, полтора, вот сплошной лед, абсолютный лед. Потихонечку, потихонечку сбавил скорость в вправо, так потихонечку еду, как могу. И вижу, впереди летит машина. Вылетает тоже с другого сухого участка и попадает тоже на этот участок льда. Я вижу, как ее крутит. Одну машину обкрутил, вторую машину обкрутил. И я вижу, что он летит на меня. Я ничего не могу сделать. И он ничего не может сделать. Потому что лед сплошной. Потому что на скользком пути. Все, что я услышал, только удар. Одна машина в одну сторону полетела, другая в другую полетела. На скользком пути. Ты видишь, что ты туда приедешь, и ничего не можешь сделать. Абсолютно ничего. Это положение вот этих людей, которые на скользком пути, которые, казалось бы, сейчас стоят прочно. Но потом, когда они прозреют, они ничего не смогут сделать. Написано, смотрите, перед пропастью поставил. Эти люди действительно стоят на краю пропасти. И в этом опасность. В этом опасность увлечения безбожными вещами, безбожными ценностями. Потому что это скользкий путь. И однажды посунется, однажды покатится и не остановится. Я помню, когда-то у меня мотоцикл был, и я был совсем молодой, подчеркнул. Как повзрослел, у меня больше его не было. И когда родители говорили о том, чтобы быстро не ездить, мы, ребята, отвечали им, нужно ездить с головой, и все будет хорошо. И мне мой отец говорил так, в том-то же беда, что выезжают с головой, а приезжают без головы. Теряют голову быстро. Увлекаются чем-то. Вот это скользкие пути. Скользкие пути, на которые попадают люди. Самые разные, как я уже сказал. Кто чем увлекается? Люди увлекаются разными вещами. Но когда они на скользких путях, это катастрофа, которая ведет к пропасти. Второе прозрение, которое Бог дает Асафу, он не только показывает, что эти люди стоят на скользких путях, он говорит о том, что они, их падение всегда неожиданно. Это не что-то такое, что они просчитали, ага, сейчас проскочу, еще один раз проскочу, а потом там уже вероятно, что меня это подкосит, и я спрыгну. Я уйду с этого пути. Так не получается. Смотрите 19 стих. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Нечаянно, они даже не знали, это пришло моментально. Эти люди, которые сегодня имели все, завтра оказываются не имеющими ничего. Сегодня очень много таких примеров, самые разные люди. Может быть, если помните, когда-то президент одной из самых влиятельных стран мира, Советского Союза, его звали Михаил Сергеевич Горбачев, уехал в отпуск отдыхать. Уехал президентом, вернулся слабым, жалким, человеком, лишенным власти. Буквально за полчаса до того он думал, до того, как пришли эти ГКЧПисты, так это называли организацию, он думал, что он контролирует весь мир практически. Он президент влиятельнейшей страны. Пришли люди, отключили телефоны, окружили эту дачу, и внезапно самый могущественный человек в мире стал слабым заложником, ничего не могущим сделать. Внезапно. Он и не планировал, он речь писал на следующее выступление какое-то там громогласное. Он и не думал о том, что где-то кто-то там против него что-то замышляет. А да, один пример. Таких примеров очень и очень много. Когда люди внезапно теряют все. Когда все то, во что они вложились, пропадает и пропадает тогда, когда этого не ожидаешь. Погибель настигает тогда, когда люди меньше всего этого ожидают. Вот почему, дорогие друзья, самая неверная философия. Я сейчас поживу для себя, а потом когда-нибудь буду жить для Бога. Вот почему эти расчеты никогда не оправдываются. Мы видели когда-то с группой братьев, посещали еще в Советском Союзе, еще во время советской системы, посещали одну учительницу, которая умирала от рака. Она уже умирала и не могла покаяться. Ей свидетельствовали, ей говорили, ей спрашивали, ну что тебе терять? Ты ж уже одной ногой в могиле стоишь. И не смогла покаяться. Так внезапно настигнет пагуба. Следующее, что открывает Асаф тогда, когда он приходит в храм, когда он приходит во святилище. Он не только открывает тот факт, что эти люди стоят на скользком пути, он не только видит, что падение их неожиданно произойдет, тогда, когда они не ожидают, он еще видит, что у этих людей обязательно наступит прозрение. Обязательно когда-то, в один момент их жизни, они поймут, где они. Проблема только в том, что это прозрение чаще всего наступает поздно. Послушайте 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Однажды придет реальность. Однажды, как у этого человека, о котором я рассказывал, обнаружится, что, оказывается, его жизнь не только этот красивый фасад имеет, а еще и очень черный ход. Еще и тот задний двор, который он никому не хочет показывать. Это станет явным, это станет известным. Сегодня губернатор одного из штатов, здесь в Соединенных Штатах, отказался от своего места, от своего поста. Причина? Образ жизни. Причина – его аморальное поведение. Губернатор штата, это начальник, у него огромная власть, богатый штат. Но увлекся. Увлекся кем-то, попал в эмоциональную зависимость и потерял все. Это происходит на наших глазах. Это не то, что происходило когда-то в Риме давно или во время, когда описаны библейские события. Это то, что происходит сегодня, братья и сестры. И гораздо чаще, чем вот эти вот яркие фигуры. Неизбежность прозрения. Скорее всего, этот человек, который занимался этой любовной связью, о котором я говорил, о губернаторе, скорее всего, он, наверное, не подозревал, он не думал, что однажды это раскроется. Что однажды это станет явным, что однажды это будет стоить ему его поста. Скорее всего, он не думал об этом. Но прозрение неизбежно настало. Только поздно настало. Это все то, что человек открывает для себя тогда, когда он приходит пред лицом Божьим, когда он предстает пред святилищем, когда он входит во святилище, когда он предстает пред Богом, он видит эти скользкие пути, он видит эту неожиданную погибель, он видит то, что эти люди однажды увидят реальность, и они поймут, что она отличается от той реальности, которую они нарисовали себе в сознании. Следующее, что открывает для себя Асаф во святилище, он не только понимает неверную картину, он не только понимает то, что вот эти люди, которых он видит, имеют еще другую сторону, он понимает себя. Настоящее прозрение, братья и сестры, всегда включает в себя не только правильные оценки того, что мы видим, но и правильную оценку себя. Он видит себя, и он в состоянии понять свое заблуждение. Посмотрите, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Вот это оценка себя. Он приходит, и ему не стыдно признаться, что он был абсолютный банкрот. Он не хорохорится, он не говорит, что «ну да, вообще-то меня там занесло немножко в сторону, ну я вообще-то так не сильно еще там застрял, я вовремя опомнился». Он об этом не говорит. Он видит себя, он понимает проблему, он понимает, как близко он подошел к этой грани. Он понимает, что он стоял на краю, он понимает, что еще бы чуть-чуть, и он бы рухнул туда. И поэтому он дает себе оценку. Посмотрите, он говорит, сердце мое кипело, внутренность терзала. Тогда я был невежда и не разумел. Я был как скот пред тобою. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом. Если вы хотите настоящего Божьего действия, вы должны быть готовы к тому, что Бог даст вам оценку, и вам нужно с ней согласиться. Нам нужно признать реальность, признать факт своего греха, признать свои ошибки. Помните Давид в 31-м псалме? Он говорит, что когда я молчал, обветшали кости мои. Он был царем, он ходил на службы в храм, он все вещи, весь этикет, все, что нужно было, он все делал. Все протокольные вещи делал. Но он говорит, внутренность, естество обветшало, кости даже обветшали. До того момента, пока он говорит, ну я открыл тебе беззаконие мое и признал грехи мои. Это то, что мы имеем, это благословение, которое мы имеем во святилище, друзья. Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в Дом Божий, ищите возможности. Не ищите возможности оправдать себя. Ищите возможности смириться перед Богом. Ищите возможности увидеть себя в свете Божьего Слова, чтобы это Слово вас просветило, чтобы вы могли предстать пред Богом и понять, кто вы, для того, чтобы потом позволить Божьей руке исцелить вас и исправить это положение. Вот почему Асаф не только понимает свои заблуждения, он понимает вместе с этим и благословение упования на Бога. Посмотрите, с 23 стиха и дальше. Он не только, знаете, нашел ответ, он нашел радость, он нашел уверенность, он нашел смысл. Он уже не смотрит на тех людей, которые вокруг. Ему уже не нужно на них смотреть. Ему уже нет до них дела, он просто живет. Он нормально живет, ему есть ради чего жить. Послушайте. 23 стих. Прежде всего, он говорит о том, что Бог его держит. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Это огромное благословение детей Божьих. Это то, что внезапно стало ясно для Асафа. Он понял, что если бы он сам, он бы поскользнулся. Вот там, где он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, если бы Бог его не держал, он бы поскользнулся. И поэтому он стоит сейчас перед Богом, и он радуется, и сердце его наполняется удовлетворенностью. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Он не себе приписывает это. Он не говорит о том, что вот я такой, в общем-то, духовно сильный. Чуть было меня там не захватили, но я так поднапрягся, подразгреб все это, все эти проблемы, и вот сейчас вот пред тобой, Господи. Абсолютно не такой настрой. Он говорит, ты держишь меня за правую руку. Это первое благословение. Второе благословение. Бог руководит им. Он говорит, ты руководишь мною. Посмотрите 24 стих. Ты руководишь меня советом своим, и потом примешь меня в славу. То есть, посмотрите, вот эти благословения и упования на Бога. Во-первых, Бог нас держит. Мы уповаем на Него, и поэтому мы радуемся. Во-вторых, Бог своим советом нас ведет. То есть, для того, чтобы нам правильно жить, для этого нам не нужно смотреть на то, что сегодня популярно, или что будет популярно завтра. Для этого нам не нужно быть на гребне волны, чтобы искать те вещи, которые, так скажем, наиболее привлекают внимание сегодня. Для этого нам нужно открыть компас, нам нужно открыть совет. И поэтому он и говорит, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь во славу. Мы уверены, что если мы живем, если мы руководствуемся Божьим советом, тогда этот путь приведет нас к Божьей славе. И потом примешь во славу. В этом наша уверенность. В этом благословении человека, который вместо того, чтобы увлекаться миром, приходит во святилище Божие, видит в Божьем святилище правильную картину вещей и, находясь там, уповает на Бога и видит благословение, которым его окружает Господь. Он продолжает и говорит о том, что Бог радует его. 25 и 26 стих. «Ты радуешь меня? Кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Ты твердыня и часть моя. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Посмотрите, пожалуйста, это уже увлеченность, но увлеченность другим. Это уже эмоциональная привязанность, но эмоциональная привязанность в правильном направлении. то он завидовал, эмоционально был привязан к тем вещам, которые вне Бога, которые в мире. Но здесь он обнаруживает, что, оказывается, он говорит: «Я ничего не хочу, мне только ты нужен». Бог в данной ситуации имеет абсолютно нераздельное внимание Асафа. И Асафу больше ничего не надо. Он не аскет какой-то, а не какой-то монах, который ушел в монастырь и на сухарях живет. Это обычный человек. Но он говорит, что моя сущность жизни, мое основание, оно заключается не в том, что я бегаю и ищу удовольствие вокруг. Я имею Бога, и этого мне достаточно для того, чтобы иметь удовольствие. Для того, чтобы иметь внутреннее глубокое удовлетворение. Ты твердыня моя, то есть основание, ты часть моя, то есть мое будущее, мое наследие, моя жизнь. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. То есть каждый раз, когда я попадаюсь в трудную ситуацию, я знаю, что Бог основание мое, что Бог решение моих проблем, Бог моя надежда и упование. И заканчивает Асаф чудесными словами, 27 и 28 стихи. Он как бы подводит итог. Он подводит итог и говорит: «Ты залог благополучия, ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Посмотрите, увидеть, что Бог – залог нашего благополучия – это цель того, почему мы приходим в церковь. Это почему мы слушаем Слово, почему мы открываем себя, почему мы входим во святилище, чтобы нам увидеть, что Бог действительно – это залог нашего благополучия. Он понимает, посмотрите, он объясняет: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут». Он понял это. Он понял, что погибель заключается не в том, что человек удалил себя от богатств, от популярных путей, еще от каких-то ярких вещей, которых полно в мире. А погибель тогда, когда человек удалил себя от Бога. Он говорит: «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, те, кто уходят от твоих путей, они гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу». Помоги нам, Господь, чтобы каждый из нас в нашей жизни, в тех ситуациях, когда мы чем-то увлечены, когда нас что-то влечет, когда где-то эти яркие звезды загораются в нашей жизни и нас тянут к себе, чтобы мы могли не обмануться ими, чтобы мы могли свое сердце и свою жизнь направить на то, чтобы нам было благо приближаться к Богу. Несколько уроков из Псалма 72. Во-первых, живите упованием на Бога и удовлетворенностью в нем. Научитесь жить так, чтобы независимо от того, что происходит, независимо от того, кто преуспел сильнее, кто обошел вас, кто уже что имеет и чего вы не имеете, чтобы независимо от этого вы могли в любых обстоятельствах иметь это ясное упование на Бога и удовлетворенность в нем. Второй урок, наверное. Не увлекайтесь привлекательностью мира. Не увлекайтесь этим. Эта привлекательность всегда имеет обратную сторону. Она всегда имеет черный ход. Она всегда имеет то, что грязно, страшно, неприятно, больно, кошмарно. Третий урок. Помните, что успех безбожника всегда временный и иллюзорный. Никогда никто еще, построивший или строящий свою жизнь на безбожии, никогда еще не преуспел. Если даже людям кажется, что они преуспели, очень быстро, в один прекрасный момент, весь этот успех приходит к погибели. Последнее. Всегда стремитесь к Божьему дому. Стремитесь во святилище. Стремитесь туда, чтобы иметь правильный взгляд, чтобы иметь ясное понимание себя, ясное понимание мира, ясное понимание Бога, чтобы ваше сердце было готово преклоняться перед Богом, и чтобы наступало прозрение, чтобы мы с вами могли снова и снова приходить к вот этим вот ясным истинам, ясному пониманию того, что происходит с теми людьми, которые не хотят следовать по Божьим путям.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!